Мы читаем книгу «Труды Бааль-Сулама», предисловие к Талмуду Сарасферот, страница 799, параграф 133. Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. «Труды Бааль-Сулама», страница 799, предисловие к Талмуду Сарасферот, параграф 133. Следует также знать следующее. Мы сказали, что свобода выбора бывает лишь во время сокрытия лика. Но это не означает, что после того, как человек удостоился управления раскрытием лика, от него не требуется больше никаких забот и усилий в занятиях Торой и заповедями. Более того, основная часть работы в Торе и заповедях начинается после того, как удостоился человек возвращения из любви. Ибо лишь тогда ему можно заниматься Торой и заповедями в любви и трепете, как нам и заповедано. Мир создан лишь для полных праведников. Это похоже на царя, пожелавшего собрать по всей стране наиболее преданных своих приверженцев и ввести их в работу внутри своего дворца. Что же он сделал? Разослал по стране открытый приказ, чтобы каждый желающий, от мала до велика, пришел к нему заниматься внутренними работами во дворце, но поставил из своих рабов многочисленных стражников на входе во дворец и на всех путях, ведущих к нему, приказав им хитростью вводить заблуждение всех, кто приближается к дворцу, и сбивать их с пути, ведущего туда. И, разумеется, все обитатели страны побежали к дворцу царя, однако были сбиты хитростью усердных стражников. И многие из них превозмогли тех стражников, вплоть до того, что смогли приблизиться к входу во дворец. Однако стражники у входа были самыми усердными, и любого, кто приближался ко входу, отвлекали и сбивали с большим рвением, пока не возвращался он так же, как и пришел. И так они приходили и уходили, и очень укрепились, и снова пришли и ушли. Так повторялось несколько лет, несколько дней или лет, пока не утомились в своих попытках. И лишь герои среди них, чья мера терпения выставила, победили тех стражников и, растворив вход, удостоились тотчас узреть лик царя, который назначил каждого на подходящую ему должность. И, разумеется, с тех пор и далее не было у них более дел с теми стражниками, которые отвлекали и сбивали их, делая горькой их жизнь несколько дней или лет, когда приходили ко входу и уходили вновь, потому что удостоились работать и служить пред великолепием света лика царя внутри его дворца. Также и в работе полных праведников. Выбор, свойственный периоду скрытия лика, конечно же, не производится более с того времени, как растворили двери к постижению явного управления. К основной же работе Творца приступают именно на стадии раскрытия лика, и тогда начинают шагать по многочисленным ступеням лестницы, основа которой на земле, а вершина достигает небес. Как сказано, праведники будут идти от успеха к успеху. И согласно толкованию мудрецов, каждый праведник завидует славе своего товарища, и работа их делает пригодными к исполнению воли Творца, чтобы осуществился в них его замысел творения. Насладить создание своей доброй и щедрой рукой.
Вопросы? Особо нечего добавить здесь?
Что значит, что оттуда и далее у них не было других занятий? После Махсома есть эти стражники или нет этих стражников? Что это за ненависть?
Бывает период, когда мы работаем в нашем эго, в нашем желании получать. Все еще мы впечатляемся тем, насколько мы наполняемся. Есть ли что-то, что меня тянет, наполняет, и эгоистически я могу с этим продвигаться. Такой период называется лолишма, и с такого периода мы и начинаем. Период очень важный, мы находимся во тьме, разумеется. Любое продвижение только за счет нашего эго, которое питается от духовного развития, от гордыни ради тщеславия, страстей и так далее. Это необходимый период. На этом этапе мы притягиваем света, которые нас исправляют, дают нам важность отдачи, хотя мы все еще не знаем, что такое отдача, но тем не менее продвигаемся. Это с одной стороны. С другой стороны, мы изучаем, что означает находиться в объединении. Все эгоисты, да, но тем не менее. Происходит подготовка, когда вводят в тебя в какие-то рамки. Под небольшие света, когда ты изучаешь, как ты можешь их привлекать. Так ты и продвигаешься. Затем, если выполняют необходимые, требуемые условия, то входим в открытый вид работы. В открытой работе, насколько она открыта, это тоже еще вопрос. Она открыта настолько, насколько ты учишься покрывать свое желание получать. То есть приподняться над ним, быть хозяином. Не работать с ним, с желанием получать, а работать над ним. Я хочу что-то ради себя. Я прошу сил, получаю сил, знаю, как попросить, и работаю с двумя. С тем, что я страдаю внутри из-за отсутствия и от того, что я наполняюсь ценностью, гордостью, ну, это невозможно объяснить. Тем, что я могу находиться выше этого. Это подобно человеку, который в нашем мире, ну, скажем, преодолевает какое-то свойство. Хочет бросить курить, занимается спортом, занимается диетой, останавливает себя, не позволяет себе спорить с кем-то. То есть в нем появляется сила воли, и он ценит себя и уважает себя, насколько он герой. То есть побеждает свои плохие свойства, то, что называется. Понятно, что мы сами сделать этого не можем в духовном, а только с помощью света, возвращающего к источнику. В нашем мире ты ценишь цель, я хочу, например, стать более здоровым, и хотя я и лентяй, тем не менее я иду в какую-то группу спортсменов, и, увеличивая свое желание, достигаю цель. Меняю корову на осла, то, что называется. Меняю одно желание на другое, пользуясь вспомогательными силами. В духовном иначе. В духовном все происходит только за счет того, что я привлекаю свет, возвращающий к источнику. Когда мое действие может быть только ради отдачи. Когда оно начинается и заканчивается вне меня, а не во мне. Как бы не для моего личного блага. И поэтому есть большая разница между тем, когда мы преодолеваем наше желание нашего мира, и здесь лишь все в разных оценках. Ты всегда можешь собрать для себя какое-то окружение, чтобы достичь какой-то цели, которую ты хочешь с помощью этого окружения. В духовном же тебе нужно духовное окружение, которое работает ради этой цели. В общем, где происходит все, о чем мы говорим в группе, и тогда с помощью учебы и тому подобное, ты привлекаешь свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы ты мог работать против своей природы. И когда ты входишь в это духовное действие, то вся твоя важность не в том, что ты преодолеваешь желание, а в том, насколько ты сейчас находишься в уподоблении Высшему. И в этом у тебя нет прибыли. Если есть какая-то прибыль ради себя, так это вновь получение ради получения. Именно таково продвижение. Это все, пока еще ты приобретаешь отдающий килим, преодолевая, получающий килим. То есть свойство бина, когда Малхут включается в бину. Когда Малхут включается в бину.
Ненависть — это сила? То, что внутри, естественно. Ведь ненависть не ты создаешь, это какие-то ангелы в тебе создают.
Ты ничего сам не производишь.
Мне присылают эту ненависть, когда я захожусь в духовный мир. Что такое ненависть? Что это за ненависть? Я это раскрываю, но что это? Это мне присылают?
Вид твоего эго, который так выражается.
Вид моего эго? Это не то, что властвует надо мной?
Да это не важно. И эго твое, оно тоже не твое. Это все ангел, ну так что?
Это сила, которую присылают мне. Это не то, что создается во мне. То есть я не создаю эту ненависть. Мне ее присылают, да?
Какая разница? Посылают или пробуждается изнутри?
Но если я создаю ненависть, я могу и отказаться от нее.
Сам ты ничего не делаешь.
То есть кто-то мне это делает. Кто-то вызывает во мне ненависть.
Ну да. Ты должен... То, что все следует свыше и пробуждает в тебе все свойства, это ясно. И подводит тебя, как сказано, Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, выбери. Ты только здесь принимаешь решение, как ты можешь усилиться за счет группы с помощью всех составляющих, которые тебе даны, из всех возможностей, которые перед тобой.
Но то, что написано, почему я говорю, когда говорится, что тебе ставят стражников в духовной работе, стражники эти есть до Гмар Тикуна?
Но там другая работа. После того, как ты входишь в царский дворец, работа уже другая.
Но это тоже стражники?
Нет, не стражники. Ты преодолел их, поэтому они тебя не касаются. Ты поднялся полностью над Малхут, включился в бину, и теперь ты учишься, как из бины ты можешь работать с Малхут.
Это хорошо, но еще раз, что это за ненависть? Я вас спросил, что это за сила? Ненависть — это вид, такой вид стражника, который все время дает тебе по голове. Тот же самый стражник. Тоже такой вид стражника. Когда есть у тебя стражник, что такое ненависть? Что это за ненависть такая?
Ты прав в том, что ненависть, она противостоит любви и не раскрывается. Ненависть все еще на уровне бины. Она находится выше. Ну, не знаю, как тебе сказать. В царском дворце работа такая. Ну, мы раскрываем этот ящик Пандоры со всем пылающим внутри огнем. И начинаем работать с этим огнем, превращая его из огня ненависти в огонь любви. Но ты не видишь все это как противостоящее против тебя. Ты... Со стороны бины смотришь на все это как на особое средство, и ты рад этому. И ты видишь, что именно с помощью этих свойств ты сейчас можешь слиться, ты можешь любить. Это не работа против чего-то. Это работа, скорее, творческая. Ты на любую работу, которую ты выполняешь, в начале работы, когда ты изучаешь профессию, ты как бы находишься в противостоянии. Затем, когда ты приобретаешь, ты работаешь, у тебя уже какое-то согласие, понимание, ты понимаешь материал, ты работаешь с ним. У тебя нет уже отторжения, ты уже как бы вместе с ним.
Вы на конгрессе очень хорошо так сказали. Вы сказали, что пока... Вас спросили, что нам делать, пока мы не достигли духовного. Но вы сказали так. Если тебе Творец не построит клей, ничего не будет, ты можешь взорваться. Что получается? Дом Махсома, с нами работают, мы умираем, снова рождаемся, умираем, снова рождаемся. После Махсома тебя подготавливают к работе, намного более тяжело, чем до Махсома. Ты работаешь с силами намного более сильными. Тебе говорят, после Махсома ты работаешь с другими силами, духовными, нематериальными. Это намного тяжелее.
Ты благодарен за эту работу. Это для тебя становится наслаждением.
Такое большое наслаждение того, что ты строишь, то, что ты ссоришься со своими соседями, с женой, ненавидишь всех, как ученики Раби Шимона.
Ты видишь в них ангелов, ты благословляешь их за то, что они тебе противостоят.
Замечательно, ты находишься с людьми, ты... Ненависть. Это как написано, это огонь ненависти.
Да.
Тебе показывают этот огонь ненависти и говорят, ну давай посмотрим, как ты с этим поработаешь, чтобы построить тебе, у тебя
клей. Верно. Но это с радостью раскрывается. Если бы они не подготовились, они бы это не раскрыли. Не то, что ты споришь с кем-то там, как у себя на работе. Да.
Общий вопрос Ашкелона и Иерусалима. Каким образом тот, который приближается, может понять, что он имеет дело со стражником? Как это распознать?
Это силы, противостоящие развитию. Ну, я начинаю пренебрегать группой. Это называется стражник, отталкивающий. Преступник, там, разбойник на дороге, то, что называется. Я это не различаю как что-то внешнее, а внутреннее. Могу это и увидеть как внешнее. Все зависит от моего выяснения. Если я понимаю, что все это зло, это ангел смерти, все это эго, это не мое, это все мне дано для того, чтобы я над этим поднялся, тогда на это я все смотрю уже как на помощь от противного. Тогда эта помощь, это уже и стражник, и разбойник, и все остальное. Все зависит от того, как я это вижу. Я себя отождествляю с ним или против него. И для нас главное, именно первая точка, когда я отделяю себя от всего того, что я, кроме точки в сердце. И из точки в сердце начинаю наблюдать за собой. И тогда я вижу всех ангелов. И ангелы будут себя по всей пути, то, что называется. Какие? Хорошие, плохие, любые ангелы справа и слева, со всех сторон. Пока не достигаешь гмаротикун средней линии и всех ступеней.
Спрашивает Уриэль Зелата и Дан из Мадиина. Что значит, что каждый праведник завидует своему товарищу?
Это когда ты видишь всех как абсолютных праведников, себя самого все еще нет, и раскрываемый стыд помогает человеку стать как они. Так человек видит из келим и неисправленных, и исправленных. Ого. Да, Муша.
Каббалисты говорят, что мы должны исправить эго, которое пробуждается против соединения, что должен производить усилия соединиться, и тогда раскрываются во мне различные внутренние и внешние силы, как вы говорите, отторжение, и именно это я должен исправить. Но какой смысл в помехах, которые человек получает в заработке, в семье? То есть на таких уровнях, в чем их смысл?
Нет никого, кроме него.
Это не исправление эго.
Почему же это не исправление? Что, не нужно это преодолевать? О, почитай каббалистические книги. Книги каббалистов, сколько помех они получали со стороны окружения, семьи.
Я все это знаю, только хочу понять, в чем смысл того, что Творец пробуждает такие состояния.
А какая разница, с какой стороны происходит отягощение в пути? или через жену, которая не позволяет встать и идти на учебу, или через здоровье, или через, ну, не знаю, большие расстояния или еще что-то.
Да, но это не то, что надо исправлять. Это не эго, которое надо, необходимо исправить. Эго, которое должен исправить, оно в группе.
Но справиться с этим ты должен. Ты должен увидеть, как ты все это компенсируешь, или как ты можешь настоять на своем. Это и есть работа. Это работа. Не дается человеку возможность или какую-то связь с целью и ставит перед ним какую-то преграду, которую невозможно преодолеть. Такого не может быть.
Я вижу многих товарищей в таком состоянии, что они не могут заработать деньги, чтобы содержать семью. Они все время озабочены этим. Вы говорите, что необходимо исправить эго, которое пробуждается против тех усилий, которые необходимо сделать. Но какие усилия он может делать? Ему есть нечего. Он практически даже не приходит сюда. Я пытаюсь это понять.
И от того, что он не приходит, его состояние улучшается?
Я не знаю. Короче говоря, ответ. Как необходимо справиться и с этим тоже, и тут нечего делать?
Каждый получает свои трудности. Я не могу здесь ничего говорить о состояниях других людей, но нет недостатка.
Я понимаю, что есть желание, типа, властвовать в группе.
Не обязательно, что это так должно
но
быть.
Но это понятно, что это необходимо исправлять. Этот Творец пробуждает в человеке такие вещи. Он приходит на урок, и он просит исправления. Но что можно исправлять там, где, если человеку нечего есть?
Я не могу это объяснить, но у Рабаша были такие... такая ситуация. Им было нечего есть, нечем было кормить маленьких детей. Ни вечером, ни утром даже маленького куска хлеба не было в доме, чтобы накормить детей. Так вот. Это были времена, когда... Ну, так жили. У меня нет. У меня это было через здоровье. У меня были ужасные боли и язва, а затем кожные проблемы. Только в последнее время это как немного успокоилось.
Вот на примере здоровья. Вы сидели на уроке и пытались думать о соединении с товарищами?
Я не мог ни о чем думать, ты не представляешь, что это было.
Но в чем исправление? Ты просишь соединение с товарищами в тот момент, когда есть у тебя боль?
Да.
Но это животное.
А какая разница? Какая разница? Я тебе повторяю, Рабаш меня увидел. Несколько дней сидел дома, потом вышел с ним и пошли гулять в парк. Был дождь, ветер, и мне было так хорошо, я чувствовал, был холод. А я был покрыт всей этой... воспаление с лимфой. Он меня просто так схватил и говорит, ты не представляешь, сколько ты выигрываешь этим. На меня смотреть нельзя было. Я глаз не мог раскрыть. Все было ужасно так. Ну, спроси, кто помнит. То есть каждый получает по-своему. Не то, что я обещаю вам, что вы получите то, что у вас будет что-то подобное. Ни в коем случае. Но бывают и такие, и сякие, и помехи самые разные. Что ты думаешь? Если ты идешь путем отдачи, то ты не удостаиваешься иногда каких-то ударов материальных. Весь мир страдает. Треть мира голодает. Еще треть мира страдает от тоже всякого рода недостач. Последняя треть страдает от того, что у них все есть, но не знают, что с этим делать. Себя самих теряют и кончают с собой. Так почему это и с нами не будет? Ты хочешь идеально продвигаться, но ведь ты связан с миром. Ты хочешь идеально направить себя на цель? Тоже нет. Через связь с другими. И решимот, и слабости, и все тому подобное. Но в общем, каждый впитывает все от всех, и поэтому проблемы есть и в духовном, и материальном, и самых разных видов. Об этом как бы и спрашивать нечего. Это непонятно, ты не можешь оправдать. Управление оправдать невозможно, это понятно.
Понятно, что я не могу это оправдать, но что делать с этим? Еще раз.
Что с этим делать? Продолжать дальше.
Но это мешает соединиться.
Объединяемся выше знания, ведь нет выбора. Ты находишься в материальном желании, эгоистическом. Как ты можешь оправдать Творца? Как ты можешь оправдать весь процесс? Разумеется, никто это не принимает. И никогда и не примет до конечного исправления. Все время, когда, посмотрев снаружи, ты бы решил, что ты бы сделал по-другому. Но в первый момент, когда что-то происходит, ты не в состоянии ничего изменить.
Когда вы говорите, что в духовном ненависть и любовь идут вместе, я всегда, когда прихожу на ступень любви, я всегда буду помнить, что Творец мне это делал, и...
Это глубина кли. Именно в этой разнице между ненавистью и любовью ты раскрываешься. Как у тебя резистор в электронике, вакуум и давление, например, тепло и холод. Если у тебя есть энергия какая-то, тебе должны быть края и какой-то прибор, который соединяет эти крайности. Тогда ты можешь выявить эту энергию. Просто должно быть так. Поэтому происходит постижение бесконечности тем, что и ноги его будут стоять на Масличной горе. Что значит и ноги? Мы уже сегодня, как бы с самого начала исправления находимся на Масличной горе. Для чего? Тогда будут стоять его ноги на Масличной горе. Когда голова, рожь, будет в бесконечности, а ноги здесь. То есть, когда весь минус и полный плюс, и все 125 ступеней будут находиться между ними, это называется кли. Именно емкость.
Что значит тогда оправдать, если я по-прежнему чувствую эту ненависть?
Это в пути, ты это оправдываешь маленькими каплями, небольшими порциями. И тогда приходишь к исправлению, и тогда Рафаэль Микавцель это... Происходит все это исправление, весь этот вывод тотальный в конце, такое абсолютное действие по объединению.
Я хотел бы спросить о учебном материале. Насколько я понимаю, мы в последнее время все меньше учим вещи, связанные с внешним распространением.
Меньше?
Когда-то мы учили такие статьи, типа статьи о мире.
Ну... Сколько можно повторять их? Ты чувствуешь необходимость, потому что ты этим занимаешься?
Я чувствую необходимость.
Ну, надо будет собраться и подумать. Не только ты занимаешься внешней публикой, надо подумать. Может быть, стоит вновь повторить все эти материалы? Может, и не здесь, не во время учебы, а телевизионные программы организовать? И вывести какую-то, как бы методично, собрать материалы для работы с внешними кругами. Ну, может быть, ты прав. Сначала нужно будет поговорить, подумаем вместе. Собери всех заинтересованных, Авиу, тебя, всех, кто работает снаружи, с внешними кругами, и подумаем. Я готов, если зависит от моего участия, то я готов. Ладно, ну, может, почитаем еще? 134 пункт. И желательно знать этот высший закон. Раскрытие возможно лишь там, где было скрытие. Как и в делах этого мира, где отсутствие предшествует существованию. Ведь пшеница прорастает лишь там, где была посеяна и сгнила. То же и в высшем, скрытие и раскрытие соотносятся как фитиль и пламя, льнущее к нему. Ибо благодаря всякому скрытию, которое приходит к исправлению, раскрывается соответствующий ему свет. И раскрывающийся свет льнет к нему, как пламя к фитилю. И помни это на всех своих путях.
То есть, мы должны находиться в раскрытии тьмы для того, чтобы над этими раскрытиями раскрыть свет. Это понятно. Преимущество света познается из тьмы, и не может быть одного без другого. И тьма, которая раскрывается, раскрывается из того, что внутри нее есть, есть свет, только в отсутствии хасадим. И поэтому мы говорим о нем как о тьме. Нет ощущения тьмы у человека в этом мире, нет ощущения духовной тьмы, потому что духовная тьма — это значит, что есть какой-то подход к отдаче, и он видит, что он не находится в ней. Тогда это называется тьмой. Как в притче о петухе и летучей мыши. Как правильно себя направить на правильную тьму, на недостаток хасадим. Свет хухма, который светит без хасадим, это тьма. Это ужасно. И...
135. Вместе с тем пойми слова мудрецов о том, что вся Тора — это имена Творца. И на первый взгляд слова эти непонятны, поскольку в Торе можно найти множество грубых слов, например, имена грешников — фараон, Билаам и им подобные, запрет, скверна, жестокие проклятия и тому подобное. Как же можно уразуметь, что все это имена Творца?
Когда Творец, сила отдачи, раскрывается как вещь прямая и противоположная, то разумеется, что все отрицательные силы раскрываются как скрытие Творца, как отсутствие Творца. Но должны они раскрыться для того, чтобы выявить. И поэтому это часть святых имен. Святые имена — это его проявление в различных видах, в соответствии с нашими желаниями, с нашими свойствами. Понятно? Нет вопросов. А есть?
Из Иерусалима спрашивают, что характеризует скрытие перед Махсомом?
Каждое скрытие указывает на раскрытие, которое она дает. Только если мы понимаем его. В нашем мире мы понимаем, что ничего не видим. В духовном нет. В духовном скрытие. Это значит, что мне не хватает именно этого, и именно вот всяких таких формах, и так далее. Это уже... Есть такая болезнь... Зрение называется черное пятно. Я не знаю, как это называется на иврите. Черная дыра. Когда я вижу картину и какую-то черную дырку, в которой я не вижу. Искажение зрения, повреждение сетчатки. Нет, катаракта — это что-то другое. Это когда я вообще ничего не вижу. То же самое можно сказать и в духовном. Когда я вижу общую картину, и мне ясно, что вот именно этого я не вижу. То есть тьма указывает на место, на свойства, на проявление, на то, что скрыто за ними. Желание, которое показывает мне, рисует мне будущее наслаждение. Это не то, что я не знаю. Я знаю об этой вещи в чем-то. И по направлению к этому я иду. То есть я прихожу уже с ощущением недостатка, с желанием, с подходом. Тьма — это не просто тьма. Вся подготовка наших келим с полночи и до утра, до рассвета. Зивук происходит в полночь. Как может быть зивук в полночь? Зивук — это свет. Да. Он происходит еще до этого. Подготовка начинается с вечера, с вечернего чтения молитвы Шма. И из этого есть зивук в полночь, а утром килим уже наполнен светом хасадим внутри себя. Поэтому духовная тьма указывает на продвинутое желание, на желание достойное наполнения. Царь Давид вставал в полночь с арфой и чувствовал северный ветер. То есть все эти силы начинали действовать. Малхут, которая пробуждается, это символизирует Малхут. Да?
Мы изучаем, что скрытие — это средство для раскрытия. Как преодолеть равнодушие, какое-то безразличие к товарищам, к безразличию чужому страданию?
Почему вы думаете, что кому-то легко? Ты видишь меня в душевном подъеме практически каждое утро. Что ты думаешь, это просто так происходит? Это работа. Как может быть? Годы. Ежедневно одно и то же. Жуешь один и тот же материал. Видишь одни и те же рожи. Ну, посмотри на него. Вы должны находиться в трепете перед потерей важности. И это может произойти, и все. И ты становишься каким-то таким вот зомби. Необходимо все время бояться, что это произойдет. То есть я пробуждаю утро. Все время. Необходимо читать то, что написано о мире, новости, которые пробуждают состояние. Состояние, в которых люди находятся. Сегодня у нас есть поддержка от всего, что происходит. А не то, что когда-то было, когда все издевались над тобой, и ты себя чувствовал единственным преступником в мире, чем ты занимаешься. Сегодня есть у тебя поддержка отовсюду. Никто ничего не понимает, а ты наконец-то понимаешь то, что происходит. Эго твое, оно за это, но не против этого. Мы приходим, круглые столы, различные конгрессы, конгрессы в различных организациях, разговариваем с людьми, все видят, что ты умный. Раньше не видели, что ты умный. У них не было вопросов. Они не могли даже раскрыться в тебе что-то. Сегодня у них ничего нет, а у тебя вдруг есть. То есть со стороны эго есть стремление очень сильное вперед. А ты говоришь равнодушие, незачем, нет ради чего учиться. Ты хочешь поговорить со стороны отдачи? Пожалуйста, поговори со стороны отдачи. Есть группа, в которой ты раскрываешь Творца, и тогда тебя не волнует то, что происходит в мире и так далее. Это уже другая сторона. Но главное — это прийти к исправлению, к любви к товарищам, к использованию, чтобы они подействовали на тебя. Сам по себе ты не достигнешь важности.
Мы как бы знаем всю эту теорию. Это как больной, который понимает, что коробка с лекарствами рядом с ним, но у него нет даже силы протянуть руку и взять таблетку, чтобы его вылечило.
Почему не приходят товарищи, не берут таблетку и не кладут тебе в рот? Почему? Что ты на меня смотришь? Я свое сделал.
Я могу, у меня претензии только к себе.
Почему? Неправильно. Неправильно. А для чего группа? Для чего они все? Нет, нет, нет. С чего вдруг? Нет. Я каждое утро прихожу и пытаюсь дать столько, сколько я в состоянии. Со стороны учителя указания. Но вы должны требовать от каждого, от группы, чтобы она выполнила свой долг. Если он требует от группы, то он требует и от тебя тоже. И он говорит, у меня есть коробка лекарств, но я не в состоянии принимать. Так я... Что, вот такой я, что мне с этим делать? Придите и дайте мне, даже если я буду сопротивляться руками и ногами. Свяжите мне руки и затолкните мне это в рот, как младенцу. Сегодня есть всякие там средства, через задницу вставляют, или там делают что-то сладкое. Силы вводят. Разумеется. Нет, без этого я не могу исполнить эти вещи. Если бы можно было. У меня нет этих килим. Килим группы. Без этого нет шанса. Творец здесь, учитель здесь ничего не может сделать. В соответствии с этим я бы хотел знать с сегодняшнего утра, каким образом мы готовим семинар в следующее воскресенье. Я прошу, кто ответственный за организацию этого собрания? Ну? Кто может быть? Шимон, хорошо. Собери товарищей. Тех, кто здесь находится на производстве, другие могут позвонить, потому что это общая вещь. Но это техническое. Это вопрос технический, чтобы все было в порядке, все функционировало. Да.
Моша из Лос-Анджелеса спрашивает. Сразу же после урока у нас встреча с представителями североамериканских групп для построения общеамериканского кли. Можете ли вы нам подсказать, как мы, как группы должны действовать в виде одного кли?
Но они находятся практически в одном временном поясе. Хотя есть какая-то разница, но все-таки... Все группы, канадские группы, все группы должны объединиться. Я думаю, что через месяц я навещу их. Мне необходимо поехать туда на особое мероприятие, которое не связано с группами. Но я думаю, что я посещу бруклинскую группу. Мы пригласим туда еще другие группы, тех, кто захочет приехать. Сделаем там урок, собрание. Будем надеяться, что до тех пор они найдут способ, каким образом быть связанными, соединенными, находиться вместе, осуществить правильное взаимодействие. Но я надеюсь, что мы... Они должны тоже обсудить, каким образом правильно провести семинар в воскресенье с помощью Эреза Арари. Они должны находиться в связи и должны раскрыть какие-то, подготовить какие-то правильные программы. Что я могу сказать? Я хочу видеть их действительно сильными, соединенными и отдающими всему миру. Дави.
Выходит, мы много задавали вопросов, какая следующая цель. Например, следующий конгресс один был, часто был такой вопрос. Почему бы нам не превратить воскресенье действительно в День мирового кли? Ведь что, как правило, у нас на конгрессах? Это уроки, семинары, которые были очень важны, объединяли всех. И вечерней культурной программой, это уже другой разговор. Но почему бы не взять такую, как бы, пробу каждое воскресенье, но в те часы, когда все могут принять участие. Не делить это на, по часовым поясам. И это не невозможно.
2-3 часа?
Ну, предположим, скажем, урок, потом семинар, чтобы все делали это вместе, мужчины, женщины, как мы говорили уже. А затем небольшая какая-то культурная программа.
Ну, поговорим об этом сегодня.
И получится такое еженедельное строение, в котором может принимать участие все мировое кли.
Разумеется, это должно быть. Время этого требует. Сделаем это. Обсудим, в какие часы это сделать, в каком порядке. Есть еще несколько дней посоветоваться с мировым кли.
Я, например, сейчас слышу совет, рекомендацию, что группа должна выполнить свою роль. И, допустим, я хочу помочь товарищу. Как это стоит сделать? Часто я...
Люди должны быть ответственны за это. Одни ответственны за это, другие за другое, и меняются. Скажем, на этой неделе 5 товарищей отвечают за состояние группы. И не может быть такого, чтобы кто-то не пришел, чтобы кто-то упал, имеется в виду духовным образом, не пришел на урок. Они все время держат руку на пульсе и пробуждают других. Смотри, вот это не в порядке, это не в порядке. Не то, что они сами по себе чувствуют, что только они отвечают, что мы вот на них набросили эту заботу. Они все-таки действуют в силу вот этой должности. А на следующей неделе еще кто-то. Но должно быть что-то такое, воздействие окружения на человека. Этого у нас нет. А он говорит, что это самое, что это единственная вещь, которая дает продвижение. Так что же вы хотите? Начните с этих вещей. Но то, что перезваниваются 1000 раз в день, возможно, это путает людей. Необходимо проверить, что все-таки полезно. Главное, есть ли у всех привычка ходить с уроком или чем-то таким в ухе. Потому что для большинства людей это возможно. Привыкнуть все время слушать уроки, беседы, что-то. Вы теряете очень много материала. Я заметил, что та самая недельная глава, которую я даю в пятницу, большинство людей не знало об этом. А это действительно то, что стоит прослушать. Эти вещи, разумеется. Мои беседы с Ореном. Он меня спрашивает, Мейрович, где материалы для широких масс. Вот материалы. Но, может быть, я еще о чем-то поговорю. Я не знаю, о чем он там хочет. Прослушай еще раз. Начнешь из этого развивать еще какие-то вещи. Приди ко мне потом с требованием. Поговори об этом, о том. Мы это сделаем. Но еще раз, это приходит из того, что человек, может быть, недостаточно включается в тот материал, который уже есть.
Вопрос все еще есть. На сегодняшний день есть много видов материалов, которые человек должен прослушать в течение дня. Утренний урок, конгрессы, чтобы поддержать дух конгрессов. Беседы с Ореном, недельная глава. Если человек чем-то профессионально занимается, например, воспитание, еще вид материалов.
Ну, он разнообразит, насколько это возможно. Ну, конгрессы, что за конгрессы? Что ты сейчас будешь слушать из конгрессов? На этом конгрессе не было никаких каких-то особых лекций. Были подготовки к семинарам, вот и все. Там и люди были настолько начинающие. Я намеренно... У меня не было даже доски что-то там рисовать, объяснять. Может быть, это хорошо, что я не начал делать вот эти чертежи. Только такие рисуночки, для того, чтобы дать там какое-то ощущение. Все. Ну, короче, продвинемся и сделаем то, что можно. Последний. Дайте ему.
В этой группе 5, которые заботятся о здоровье группы. Могут участвовать и работники предприятия? Вы когда-то говорили, чтобы они не были в этом. Эти пять человек, которые меняются каждую неделю, о которых вы сказали, и заботятся о здоровье группы, могут быть там и работники предприятия?
Зависит. Если, скажем, ты скажешь это Орену в то время, когда он пишет книгу, он тогда не сможет писать книгу.
Можно получить список от руководителя предприятия, кого можно?
Да, надо подумать, кого да, кого нет. Есть те, которые находятся в таком творческом состоянии, что тяжело им заботиться еще о чем-то. Потому что иначе это навредит распространению. Ты прав. Это вопрос. Пока что мы закончим и продолжим в преддверии воскресенья. И этим самым усилим всех. И, кстати, завтра, на первом часе урока, мы продолжим обсуждать вопросы, связанные с Конгрессом. Если есть еще что-то, то ты собираешь вопросы, и мы их обсудим. Ладно? Все.
Виртуальная группа «Изучаем Каббалу вместе». Каждую среду и сегодня в 8:30 еженедельный открытый урок виртуальной группы. Мы приглашаем вас принять участие, задавать вопросы в прямом эфире через форум на сайте Каббала Алям. Каббала в группе Хедеры. 22 мая в 7 вечера в кибуце Мишмара Шарон. Дискуссия, ответы на вопросы и разговор о кибуцах, о том, что было, о том, что есть, о Рвуте. Можно задавать вопросы по телефону 1-700-509-209. Хорошего дня! מקיף אותך סביב ולא נשאר אוויר במפרשים ואם הלב שבור לרציצים כן דווקא אז פתאום רואים ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד אור אחד ניצוץ באפל ואהבת לרעך כמוך כלל הכי חשוב בתורה ואהבת לרעך כמוך גם בטוב וגם ברע ועם הזמן והימים חופים בלי מענה המנהרה נראית ללא קצה דווקא אז, אז הוא מתגלה ואם החול כיסה את הפנים במרום קבוע אם העולם שבור לרסיסים יש אור אחד והוא תמיד יאיר